Образование за рубежом подразумевает наличие опыта профориентационного, потому что когда мы в офис к себе приглашаем, либо встречаем ученика с родителями, они садятся, мы можем часами разговаривать с родителями и выстраивать план, полтора часа с ребенком выставить план, но как только садятся родитель и ребенок, это совсем другой разговор.
То есть по отдельности по-другому? А...
Да, да. Там мы уже с ними говорим и начинаем натыкаться проблемы. Там нужен определенный багаж даже психолога.
Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Как учиться». В этом году в начале мая была встреча слушателей подкаста «Find Your Bee» среди патронов. И на этом этапе я познакомился со своим сегодняшним гостем, это Нариман. Дискуссии, которые мы с ним вели, и вообще на этом вечере Нариман озвучивал очень интересные идеи, которые, думаю, будут полезны для наших слушателей. На все ваши вопросы в Патреоне Нариман ответит. Я выпишу все эти вопросы и отправлю Нариману или встречу с ним, поговорю, может быть, аудио запишу с вопросами и ответами. Я думаю, получится очень интересный какой-нибудь материал. Нариман, добро пожаловать в нашу студию. Как твои дела?
Прекрасно, прекрасно дела. Спасибо за приглашение. Вообще подкаст «Дело хорошее». И я думаю, мы сегодня поговорим больше откровенно, чем пафосно.
Расскажи, Нариман, о себе, нашим слушателям. Как, где ты учился, работал?
Я родился в Павлодарской области. Для меня мои родные города, я считаю, для меня это три города. Это Павлодар, Кибастуз и город Алматы. Я учился в общеобразовательной школе, и после 6 класса так получилось, ко мне подошла классный руководитель, преподаватель математики, и сказала, говорит, Нариман, вот есть так в Павлодаре казахско-турецкий лицей для юношей. Я сказал, ну окей, как-то, а что такое юноши? Я даже тогда в 6 классе, ну это мальчики. Да зачем мне здесь? Я прикольно здесь же вот с пацанами, с девчонками учимся. Ну ты попробуй хотя бы, посмотри свои силы. Ну я сказал, ладно, принеси то, фотографию заполни. Она за меня зарегистрировала меня в приемную комиссию, ну то есть на экзамен. Учитель меня отвела, я написал, отстрелялся там за 35 минут, хотя экзамен там шел час 45 или час 40, 100 минут, вот что-то в этом роде. Естественно, она меня ждала, тогда и ругала меня мать, и классный руководитель, ты что сделал, ты неужели настолько тупой то, что я говорю, да вот я что-то понаотмечал, все, наотстрелялся, и я вот вышел. Так получилось, что я поступил в этот казахско-турецкий лицей, и вот я учусь одну четверть, и вот первый такой кейс, мне стало тяжело, как мои одноклассники там, здесь какой-то строй, ни девчат нет, одни пацаны. Да, у нас вот первая вот адаптация, драки какие-то, это школа-интернат, как-никак. Но я благодарен и классному руководителю, и родителям, которые в меня верили, потому что в 2001 году, когда я поступал, я помню, отец занял взял свои отпускные деньги, занял еще у кого-то, и это был первый взнос на 5 лет, какие-то книги, кровати, там, я не знаю, форма и так далее. И когда я ему сказал то, что я не хочу здесь учиться, да, ты за меня заплатил, отец сказал, говорит, ну ничего, хорошо, там будешь бутылки собирать, будешь их сдавать, будешь на меня как-то отрабатывать. Я благодарен то, что в этой школе у меня сформировалась радость к знаниям, познаниям, к какому-то стремлению. Вот.
Я только вчера об этом задумался, о том, что почему-то мы мучаемся. Я лично мучился, когда получал знания в школе, в колледже. Если я вспомню, как я учился, это мучения были. Ну, редкие были какие-то предметы, которые мне нравились. Я их учил от души. Как-то они сами получались. Были предметы, от которых я страдал реально. Но вчера я подумал о том, что почему мы страдаем, тогда как мы становимся умнее. То, что мы становимся умнее, это значит наша безопасность, это наши деньги, наша культура, да? Все как-то вот это все развивается. Это же, по идее, радость, но почему-то мы мучаемся. Как ты перешел? Вот, ну, расскажи вот этот момент подробнее. Мне вот очень интересно.
Вообще, радость от обучения, ну, мне так совпало. Вокруг меня окружали преподаватели, которым действительно, говоря на молодежном языке, это было по кайфу. Прийти, стоять у доски, и объяснять.
Учителя получали удовольствие от того, что они наслаждались тем, что преподавали.
Да, да. Я, например, есть вот специальные семинары для преподавателей. Мы вот виделся с преподавателями на этих семинарах с общеобразовательных школ. Идется какой-то семинар, и преподаватель уже априори сидит и говорит: так, я звоню. Если он приехал с регионов и приехал на семинар в Алмату, он звонит своим родственникам и сказал: вот я здесь, а сейчас я отмечу для галочки, я подъеду. Где ты там? Мы увидимся. То есть я вот видел, по крайней мере, это вот те года, ну, скажем, 2012 и вот 2017, когда преподаватели просто без интереса подходили к своему этого. Есть единицы, действительно, преподавателей, которые вот, знаешь, у них... хоть и биология, или химия, или там, я говорю о тех предметах, та же математика, физика, на которых может среднестатистический ребенок заскучать, для них это проходил прям какого-то шоу, да, смотришь на него и думаешь, вот это готовый сценарий, история там Рона Кларкса, да, вот, который этот. И в общеобразовательных, обычных школах этого нету только по одной причине. Люди не верят в состоятельность этого процесса. В тотальном масштабе. Я вот это вижу. То есть в обычных школах как? Если ты привносишь что-то, какую-то новизну и так далее, значит, ты отступаешь. То есть ты какой-то, знаешь, оппозиционер в образовательном поле. То есть я вот пытался, ну, не какую-то методику. Вот, например, я говорил следующее. Это, например, даже если математику брать, есть такое понятие, там, как в университетах, да, рубежка, файнал. У меня были дети, которые, например, сказали, ну, вроде бы вундер, но у него по характеру проблема. У математику он щелкает на раз-два, но вот он вовремя не был, где-то болел, где-то просто забил, где-то мог сбежать. Но я говорю, ну а как, если он рубежку и на файнал не пришел, мне что, ему трейбас, что ли, ставить? Значит, это моя проблема, что я его как-то не заинтересовал. Мы там делали рейтинги, я давал 120 задач, давай, сдавай. Ребенок сидел, за 15 минут он мне щелкал 40 задач, я говорю, все, останавливайся. Ты это можешь, преодолел. И вот, знаешь, нету вот этой новизны и нету веры вот в тотальную вот эту вещь, то, что она может помочь, то, что посредством этого можно до детей достучаться. Когда мы какие-то уроки проводили, ученик говорил следующее: давайте, что вас парит на данный момент? После обеда мы только поели, и вроде бы спать охота. Я говорю, ну хорошо, давайте галстуки снимем. О, ничего себе, прикольно. Что, так можно, что ли? Я тоже с себя начну. Мы галстук снимали, какие-то вещи. Например, радость. Знаешь, здесь все-таки линия показательного примера. Например, чтобы до некоторых детей достучаться, я в свое время просто, например, топил за тот клуб, который мне не нравится. Например, Лига чемпионов я должен ночью посмотреть. Не обзор. Я должен все 90 минут про себя пропустить. Смотреть какой-то там матч. Ну, не Барса, а-ля, ну, скажем, Аякс Тоттенхэм. И на следующий день специально, если я знаю, что ученик там учится на тройке, четверке, я вызываю его, говорю, знаешь, сегодня мне там Эриксон вообще, он не тащит, и либо ты вил его фейл, ё-моё, да твой Эриксон, он не стоит там 105 миллионов, за которые ему Тоттенхэм там, к примеру, выложил. И это ребенка подстегивает. Надо понимать следующее, то что попытаться обучить чему-то, это подобно какой-то войне. И я для себя вижу, что ты на войне, там есть какие-то стороны и так далее. Чтобы достучаться до него, надо показать, что мы с ним на едином фронте. Вот она какая-то математика, либо это физика. И если она тебе не нравится, вот мы с тобой в одном этом, ты там у пулемета, я там у танка, и мы давай вперед с ним. Как только ребенок это чувствует, он тебе раскрывается.
Как только ребенок чувствует, что учитель на его стороне...
Да.
Он раскрывается и начинает учиться. Я не всех учителей Казахстана видел, да?
Uh-huh.
Но тех учителей, которых я видел, в основном к студентам отношение такое, что они просто отрабатывают часы.
Да.
И все. Как только звонок, всем салам алейкум.
Давай мы поговорим о учителях. Вот я вот казахстанских учителей хочу попытаться разделить на три этапа. Первый этап — это те вот поколения, да, совковые, которые там обучились, вот у нас так было и так далее. Когда они приходят, вот, например, даже сейчас внедрилась обновленка. То есть обновленка, то, что нет такого понятия оценки ребенку. Это какой цвет? Синий. А ты какой считаешь этот цвет? Это зеленый. Вы оба правы. Это вот по новой обновленки. Представь, эти учителя начинают грезить о том, как их учили. Для них модель учителя. Вот я вообще на педагогику очень интересно попал. У меня вот преподаватель был Мурат Акилдес, он постоянно на английском только вот одну фразу говорил, you are responsible in this case, короче. И он был очень строгий к читингу и так далее. И я взял его модель. То есть я как преподаватель очень строгий. Я прикольный, возможно, быть для своих студентов, учеников, но я был очень строгий, потому что я взял его модель. И вот, вот это первое поколение, она брала ту модель, и она с этим шло и пыталась найти контакт с новым поколением. Это очень тяжело. Да, вот очень, знаешь, очень мало учителей, которые говорят, учитель прав, все, там Нина Николаевна пришла, она в класс, там тряпку надо стереть и так далее. Это вот они взяли от того старого поколения. Есть новое поколение. Не новое, а вот второе поколение учителей. Я тебе скажу, какое оно. Чтобы ты примерно понимал, я не хочу сейчас, знаешь, неправильную статистику сказать, я тебе скажу статистику вот 12-13 годов. В Казахстане, например, если в среднем 100-110 тысяч учащихся выпускается каждый год. Это ученики школ и колледжей. Государство готово дать 38-48 тысяч грантов. То есть из трех детей государство говорит, я каждому третьему готов дать. В Казахстане это очень такой, знаешь, шикарный показатель, и он, наоборот, губителен. Чем? Я тебе объясню. Вот ребенок выбирает математику, физику. И вот я говорю сейчас о преподавателе второго вот этого поколения. Они выбрали эту математику, физику, пишут, сдают, набирают сейчас, ладно, 140 максимальный балл. Раньше было, до него был 125, и вот первый был 120. Из 120 баллов они набирают 68 баллов, например. Это маленький показатель. И государство говорит, хорошо, для 68 баллов у меня есть грант на педагогические специальности. И идет наш мальчик, условно, который забивал на весь вот этот учебный процесс на педагога. Я очень много этих ребят видел, и было, знаешь, что я переживал даже не государство, то, что такое ошибку делает, а этот ребенок, когда он выбирал эту специальность, шел 4 года, и он понимал, все, хорошо, я сейчас возьму диплом, и у меня там какая-то тема, где-то дунерку открыть, где-то таксануть. Где... Ты понимаешь, да, вот это вот?
Я тебя абсолютно хорошо понимаю, я просто не хочу сбивать тебя. Потому что, знаешь, это очень больная тема. Когда ты говоришь, мы сейчас говорим о том, что студенты идут в вузы не за знаниями, а за грантами.
Да, да. Сейчас есть такая вещь, вот, и вот это... Второе поколение, которое она отучилась, и которое вроде бы, вот мы закончили, у нас группа была, например, вот я даже свою вспоминаю, я учился в университете Сулейман Демирель, у нас, сколько нас было, 24, если не ошибаюсь, девчата, парни, у нас был один из таких кейсов, то, что обучение было на английском, то есть это первые педагоги, одни из первых поколений педагогов, вот выпуск 2008, это был первый педагог, который были на английском языке, 2009, и мы 2010 года выпуск, я оборачиваюсь, 24 человека, сейчас 6-5 преподавателей, и то есть я даже эту стезу оставил, но я себе до сих пор считаю педагогом. Хотя и вот я, например, вот это второе поколение, я их видел. Они сейчас не на педагогов учатся. И я вот думаю, государство, оно же закладывало в бюджет, выделяло эти деньги, готовилось, считало, что нам нужны тотальные педагоги. И вот их нету. Знаешь, даже вот раньше был финансовый вопрос, а сейчас больше... Ну, то есть на первом месте стоял финансовый вопрос, на второй — это вот занятость. А сейчас и занятость, и финансовый вопрос сравнялись. То есть одновременно это такая тотальная проблема. Нету времени. Вот у меня первый год, я сейчас со своей дочкой, со своим сыном выхожу во двор, пытаюсь. Они говорят, вот папа, вытащили во двор, пытаемся что-то, я не знаю, в песке валяемся, подымаем. Радость, то есть, знаешь, я от отцовства радость познал только на 6-й год.
Когда ушел из педагогики?
Да, то есть, знаешь, это вот единицы, я перед ними действительно уважаю, жму им руки, преклоняюсь. Это вот люди, которые одновременно могут и быть дома хорошими родителями, женой, мужем, и одновременно быть в школе замечательным сотрудником, хорошим педагогом. коллега и так далее. Это, знаешь, очень тяжело. Я вспоминаю свою жену, потому что она вот 12 часов ночи, она мне звонит, ты где? Я говорю, знаешь, здесь так получилось, поскольку школа, интернет, дети там, ну, у одного день рождения, мы справляем и так далее. Хорошо, я спать, закрою, если что, будильник на сколько мне поставить, чтобы ты подошел и меня раз... Ну, то есть, чтобы я... Мы встали ночью, чай попили.
Увидеть.
Вот. Да, увидеть, где мой муж, что он, как он и так далее. Вот это второе поколение. И третье поколение, я действительно вижу, что новое поколение, оно начинает верить. Она понимает то, что она может творить, лицезреть, созидать, создавать, и будучи педагогом. Я с ними... То есть одни из моих учеников говорят, я хочу там стать педагогом. Понимаешь, там на Олимпиаде он в сборы входит, на, там, по республиканской по биологии и так далее. Но я хочу вот себя возложить на алтарь биологии и так далее. И ты думаешь, вау, это вообще шикарно. То, что в таких реалиях ребенок созревает. Еще добавлюсь, разделений между там школами, лицеями, интернатами, НИШ, КТЭЛ, вот, то есть ребенок может быть там, знаешь, счастливый ученик. Есть понятие счастливая жена, счастливая семья, счастливый муж. Для меня есть два понятия, счастливый ученик, счастливый абитуриент. Ну, скажем условно так. Счастливый ученик, он может созреть и в обычной вообще образовательной школе. И несчастливый ученик может находиться в топ-школе, его может окружать такие топовые педагоги. То есть здесь надо действительно подход с трех сторон. Со стороны ученика, школы, всего преподавательского состава и родителя, в первую очередь. У нас, знаешь, у нас тотальное безразличие. Я не знаю, мы сегодня какие-то вещи будем поднимать и приходим к тому, то, что в большинстве своем у нас нету ответственности за своего ребенка у многих. Вот Синдерья Аманат, я вот вам все оставила, вы должны все делать, почему школа это не делает и так далее. Как вот, я не знаю, кто это говорил, Вашингтон, да, не спрашивай, что ты...
Что государство сделало для тебя? Да, спроси, да, что да. Ты сделал для
что
нее?
Ты сделал. Так, так и здесь, когда вот, знаешь, когда мать или вот отец, как квочка, да, над своим ребенком, то, что она его защищает в последний момент, но не создает, например, бывают какие-то кейсы, проблемы со школами, буллинг ребенка, и родитель приходит, ой, бай, там, моего там ребенка что-то буллинг. Здесь надо задаться следующим. А что ты предпринял до этого? Когда он созревал и так далее.
Ах, Нариман, я хочу здесь отметить одну такую штуку, ага. Что своим подкастом мы раскрываем очень-очень больную рану. Рана действительно больная. Рану большинство не хочет замечать или не знает, что есть такая рана, да, не обращает на нее внимания, борется с последствиями, да, а не с самой болезнью. И то, что мы сейчас прыгаем от темы к теме, показывают ту широту этой проблемы, да, какую широкую сферу она охватывает. В прошлом эпизоде у нас гость рассказывал о том, почему она отдала детей в частную школу, несмотря на то, что это очень дорого.
Uh-huh.
Да? И она сказала, я могу зарабатывать и работать спокойно, когда знаю, что мои дети тоже спокойно обеспечены, и они учат, получают знания. То есть, если ребенок учится и родитель уверен в школе, у него повышается работоспособность.
Да.
Он очень мотивирован, чтобы работать и чтобы оплачивать вот эту школу.
Угу.
И меня в этот момент озарила важность той самой школы, маленькой где-то за углом, которая стоит сама по себе, да, насколько она важна в обществе. Это действительно очень такая важная штука. Тот самый фундамент, который, наверное, надо исправлять. Мы не сможем исправить это все по щелчку.
Да, конечно.
Это займет долгое время, как минимум лет 10, наверное. С нынешними нашими моментами, да, то, что отсутствуют деньги, вот это вот, вот эти поколения старых учителей, новых учителей.
Скажем так, деньги доходят, да? То есть не то, что отсутствует. Главное, чтобы деньги доходили до конечного адресата, но это уже...
Это я там не знаю, да. Что, как, сколько выделяется. Мы вот да. Тоже хотелось бы знать, да, почему у учителя такая маленькая зарплата. Мы узнали, что, оказывается, там 40 тысяч.
Есть, да.
40 тысяч в месяц. Ты представляешь, ты месяц работаешь, в конце месяца тебе оплачивают работу 40 тысяч тенге. Это получается сколько? 1000 500 тенге.
Я, знаешь, даже вот с преподавательницей одной разговаривал, которая 40 тысяч, и она говорит, я вот, когда мне сказали, что у меня зарплата 40 тысяч, я как бы, хорошо, окей, я начну. Я начала работать первый месяц, и как только извещение банка на мой сотовый телефон пришло, то, что вы получили зарплату 40 тысяч, тогда я начала плакать. Я тогда только поняла. А так, как бы, когда мне сказали, хорошо, вот... Я буду заниматься любимым делом и так далее.
Это, когда ты получаешь 40 тысяч, это напрочь отбивает желание становиться учителем, да, в государственной школе.
Скажем так, в первый класс, когда моя дочка в этом году собиралась, и мы в прошлом году ее готовили, покупали там что-то этот, хотели пенал, я просто зашел в Абди и посмотрел, сколько стоят пеналы. Такой пенал, который она захотела, стоила там 8900, и ей для меня, подожди, 8900 за пенал. Я понял то, что насколько я должен быть финансово обеспеченным, пытаться стремиться, да, к чему-то. Вот такие дела. Вот касательно, вот, например, работы с родителями. Еще раз подчеркну, так совпали звезды. И мне посчастливилось оказаться в тех школах, где работа с родителями не на бумаге, а на деле поставлена на очень высокий уровень. Знаешь, мне кажется, когда в наших школах родители... приходя на учительское собрание, не будут ждать, дайте нам табель, а мы поставим роспись, и мы пойдем. А будут действительно скажут, так, хорошо, какая проблема? Что пытается сделать государство? Окей, если государство хватает только на столько-то, остальное мы готовы сами закрыть. Почему? Потому что я понимаю, что как минимум, если это общеобразовательная школа, мой ребенок здесь, в этой школе, проводит 8 часов. Это вот основное время, где в нем что-то залаживается, он что-то начинает верить и так далее. Я готова отдать, вытащи своего кармана, вынь да положь, согласен. Что там? Нужно сюда поставить вот этот бойлер, или как он называется, с водой? Давайте скинемся. Цветы? Да пожалуйста. Ну да, знаешь, это такая грань. Вот к нам, когда приходили, говорят, о, мы из антикоррупционной, никаких в школе поборов. Я согласен, да, это не должно быть, но каждый родитель должен понимать, хорошо, что мы можем сделать, чтобы вот это было для детей? Я готова дать. Либо я готов. Я так говорю, готова дать, потому что, вот знаешь, из мужчин в школу приходит это ребенок одного-двух учеников. И то, если жена где-то
на работе. Ты, кстати, рассказывал, что ты в родительском комитете, можешь тоже об этом.
Ну, хорошо, ладно.
Подробнее рассказать. Не, мне интересно.
Ну, скажем так, у нас, знаешь, у нас в Казахстане где-то была статистика, я не знаю, правдивая она или нет, ее прям там уриторили, женщин, процентаж женщин в школах, а именно педагогов, я не говорю о руководящих, это там директор и так далее, там завхоз или что-то в этом роде. Процентаж 78/22. То есть 78% женщин и 22% мужчин. И вот я задаюсь вопрос из этих 22% мужчин. Сколько у нас не трудовики? Я не хочу ни в коем случае там обидеть. Потому что в общеобразовательной школе я сталкивался с трудовиками и физруками, это вот как-то этот... А вот сколько вот преподавателей, которые непосредственно ребенок пытается рядом там что-то познать, ходить, каков это процентаж? Почему я этим задаюсь? Потому что первый педагог, на которого мы ссылаемся, наше светило, это Брайан Царин, это мужчина. И вот, понимаешь, когда вот такой кейс происходит, я думаю, вот мы вот отражение всего, вот эта школа, проекция школы, она влияет на все сферы. Знаешь, в дальнейшем это и политика, это и аполитичность, это там, я не знаю, и шоу-бизнес и так далее. То есть отголоски школы, вот она вот начинается, ты в нее заходишь и так далее, она влияет на очень многое. Так, теперь касательно того, да, я вот до этого я был таким строгим преподавателем, который курировал весь процесс и так далее. Я был по ту сторону, который пытался разобраться в проблемах школы, решить, договаривался с родителями и так далее. Я был такой, знаешь, вот на коне, такой эталоном. С этого года начиная, да, и с прошлого. В прошлом году в нулевом классе моя дочка училась, в этом году в первом классе. Мы часто приходим на собрание, и вот на сколько собраний я посещал я единственный мужчина. И вот я вот видел взоры женщин, как бы, вот, наверное, что-то случилось, наверное, это отец-одиночка и так далее. На одно собрание мы пришли с женой, и на нас так посмотрели, как бы, так, либо ты зачем пришла, либо ты зачем пришел. Вот какие-то были вот эти взгляды.
Предрассудки такие.
Да, да, предрассудки. И когда мы что-то пытались говорить, я вот пытался предложить, а давайте так попробуем. Всех, вот знаешь, вот так все это посмотрели, я думаю, это кто там сказал, это типа, откуда-то голос пошел, да?
Ну, типа, тюф, мне говорю, хоть там
бастал. Ой, бай, много тарда бастала, бернази на это, вот они, попробуй это расхлебать.
Так, вы же не стемись, бади.
Да, да. И я думаю, это должно перебороть. Вот, знаешь, я где-то, не знаю, это в Дании, да, или где-то в Норвегии мужчинам дают отпуск, да, прописан, да, 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 чтобы они сидели с ребенком.
Да, есть такое.
Вот просто в качестве эксперимента дай нашим так сделать. Они вот реально будут... Я надеюсь, что наше общество... то есть мужчины скажут, хорошо, я готов, кельбалам.
Нет, по закону у нас все нормально. Это разрешается, все нормально. Но на деле, не знаю, сколько процент, какой процент там делать. Я слышал, что... где-то там кто-то так сделал, но это преподносилось, типа, знаешь, короче, он так опустился, что да, взял декретный отпуск за жену, ты прикинь, типа, ну, это, типа, очень-очень плохо среди мужчин, понимаешь?
Да. Как бы вот что-то в этом роде, да.
Нариман, про родительский комитет. Что это такое?
Родительский комитет, что он... чем он должен являться и чем он на данный момент является, давай поговорим так. Давай. Родительский комитет — это, скажем, такая когорта людей, родителей, с каждого класса по двое, по трое, да хоть 5-6, если у них есть, знаешь, даже не свободное время, а вот время, готовое отдать, чем-то пожертвовать, максимально к этому прикоснуться, помочь школе в каких-то, ну, установлениях, они должны, знаешь, решать проблемы. То есть я хочу сказать следующее, то, что в большинство свое родительские комитеты в Казахстане, вот если мы в процентажем с этой, опускается до следующего, то есть есть какой-то вот человек, он типа отвечает за финансы, есть человек, который отвечает там за, знаешь, какие-то программы, которые пытается реализовать там этот родительский комитет. И он сводится к тому, то, что так, хорошо, что у нас перед нами? 8 марта, надо цветы тому преподавателю, этому преподавателю. Так, давайте, Хаздар, по 1000 тенге. Это должно быть. Вот даже если меня, вот, я не знаю, будут в чем-то обвинять и так далее, я считаю следующим. Раз люди за 40... Ну, от 40 начиная до 120, все в зависимости от того, какие у тебя там регалии, там, я не знаю, есть ли медаль Алтынсарина, первая категория, вторая, высшая. Но даже если 120 человек отдает себя полностью классу, я думаю, у родителей это нормальный кейс, чтобы у них созрело сказать, мы чем ей можем помочь. Но чтобы это так не было, так, на кол на там, столько-то денег и так далее. А вот какая у нее проблема, насущная проблема? Я вот благодарен некоторым родителям, просто я был такой, увидел мамашу, которая пришла к преподавателю, и преподаватель плакал, и мама говорит, знаете, там, условно, да, там, Саули Апай, давайте я помогу, подберу вам стиль, вы должны красиво одеваться. И у меня ателье, я просто вам кройку сделаю, все красиво, знаете, вы такой-то эталон, на вас равняются девушки.
Хорошо, смотри, у меня возникает вопрос. Я пойду, помогу в школе своих детей, да, создам для них какой-нибудь сервис онлайн или там почтовый сервис или сайт какой-нибудь, да. После вот этого будут ли учителя объективны к моему ребенку? Насколько будет объективна оценка моих детей в этой школе? То есть смотри, в ателье ей помогли, как она будет смотреть после этого на ее ребенка и на других? То есть как-то вот, ну, мне кажется, объективизм какой-то пропадает, нет?
Скажем так, меня будут ругать, возможно, я не знаю. Ну, мы с тобой откровенны, но я тебе скажу следующее. Допустим, ты завучу просто предложил без всяких корыстных целей родитель там, давайте я вам что-то помогу, что-то сделаю. Действительно, мне кажется, если ученик до этого момента учился на тройке, он закончит на 4,5. Это мое мнение.
Потому что?
Потому что у нас, знаешь, у нас в обществе так сложилось, это даже не проблема в школе, а в обществе, что должна быть действительно какая-то ответка, все ее, где-то она заложена, что-то ее ждут и так далее. У нас даже вот, ну, это так устроено.
Не, смотри, учителя, может быть, добрее будут относиться к ученику, начнут верить в него, да, то есть познакомившись так близко с родителем, они начнут верить в ученика. И вот эта самая вера поможет этому ученику учиться лучше.
А я вот как раз только что говорил, заделил на три типа преподавателя. Да-да. Пускай они не обижаются. То есть так получается, что вот третье поколение, последнее, она будет верить. То есть к ним, если... Так, смотрю, у него действительно родители такие, знаешь, вот позитивно думающие люди. Давай я просто на него посмотрю под другим углом, попытаюсь ему помочь. Не просто решу его кейс посредством оценки, а... Так, если надо будет дополнительно, я рядом посижу, попытаюсь объяснить и так далее. А вот первая категория, она поймет следующим образом. Я вот что-то должна, наверное, это поменять и так далее. Это в большинстве своем есть единицы, которые меня могут обнять. Нет, Нариман, ты сейчас говоришь обо мне, я не являюсь... Я тебе говорю в большинстве своем.
Да-да-да, это правильно. Это не обобщенный такой вопрос.
Конечно.
Понятно. Смотри... Мы сейчас очень-очень глубоко-глубоко уходим вот в эту образовательную систему, да? У меня нет детей, но у меня есть племянники и племянницы, которые учатся в школе, которые учатся в колледже. Вот в этом году в университет будут поступать, да? Я эту всю тему примерно знаю. Я очень близко общаюсь со своими племянниками. Я их очень люблю. Если вы слушаете, я вас очень люблю. И этот подкаст для вас в том числе. Вслушивайтесь, чтобы я вам вот это все миллион тысяч раз не говорил. Смотри, вера, вот эта, которую ты третье поколение сказал, да? Ты предполагаешь, что они начнут верить в школьника, когда увидят вот такого родителя, да? Мне кажется, что еще когда следующее поколение придет, вот таких учителей, у них будет заложена такая программа, когда они начнут верить во всех учеников, несмотря на их родителей, на их какие-то предрасположенные способности, неспособности. Потому что оно на самом деле так и есть. Каждый ученик способен научиться и добиться всего, если приложит усилия. И веры в него он сможет перевернуть горы. Я в этом не сомневаюсь.
Я согласен, еще раз повторюсь. Мне действительно повезло и довелось работать в таких школах, где не смотрели на финансовую составляющую ребенка, а пытались разглядеть его внутренний мир. Знаешь, у нас нет такого казахстанского образования. Я бы наше казахстанское образование не называл его казахстанским, я бы его называл смесью. Это постоянный эксперимент какой-то. Который вот что-то от советского осталось, там урок должен быть 45 минут. У нас, знаешь, были такие дискуссии, когда академический урок 45 минут сокращали до 40 минут. Я там не успеваю, я что-то не делаю. А есть же страны, где академический час длится там 30 минут. Где-то, да, у какой-то страны, если не ошибаюсь, 37 минут тоже в каких-то гимназиях прописали то, что вот что-то. И когда у нас, говорит, 40 минут, вот успеваемость ребенка, там у нас что-то не получается, вот он скатился с четверки до тройки, знаете, из-за того, что там урок 40 минут. Я вообще был в ужасе, когда услышал такую причину, когда учитель там приносил, поэтому...
Это хорошо или плохо, когда 30 минут?
30 минут на данный момент это плохо. Это все должно быть поэтапно переходить. Мы должны искать. То есть, например, мы должны свою модель искать. Вот, действительно. Потому что постоянно этот... Вот если посмотреть на Tengri News, полтора года назад вышла новость, что казахстанские ученики за 8 класс на международной арене зашли в топ-8 на 8 месте. За 8 класс они вот сдавали какие-то вот, знаешь, там, PISA-тест, они их писали, и вот на основании этого, я не знаю, по каким школам прошлись, даст бог по общеобразовательным, зашли, наверное, в НИШ, КТЛ, в частной школы, взяли этот экзамен, сравнили и говорят, вот окей, вы на 8 месте. Это
хороший,
это действительно хороший показатель. Теперь мы должны задаться, сесться. Ну, мы как общество, мы, как знаешь, как вот этот относящийся к образовательному бомонду, должны сесть и попытаться разобрать этот кейс. Хорошо, восьмиклассники там заняли, там топ-8 зашли. Что им на следующий год помешает зайти в этот топ-8? Какие мы сделали ошибки, что через 2 года в 10 классе они не попадут в топ-50? Вот над этим надо подумать. А вот посмотришь за 8, 9, 10 класс на вот этот топ. На первых-вторых местах, да, Финляндия, Сингапур, Гонконг. И они же как-то удерживаются. Надо у них учиться. То есть везде понемногу взять. Вот я, например, восхищаюсь корейцам. Вот корейцы в один день, отцы-основатели, сказали, все хорошо, давайте мы пыль в глаза не будем там пускать, очковтирательство делать, и договоримся о следующем. Что нам надо делать, чтобы через некоторое время там зайти в топ такие-то, в топ, ну, возглавлять топы. Отцы-основатели сказали, а ничего придумывать не надо, давайте у тех понемногу возьмем, у этих возьмем и будем экспериментировать. Например, я сейчас скажу, пускай меня там не будут обвинять и так далее, я действительно солидарен и согласен с бывшим министром образования. Вот был такой вот предыдущий министр образования Ерлан Сагадиев, он не побоялся, на его плечи упала, то есть и такая вещь, как троязычие. Он пошел и начал это внедрять, разговаривал в школы, отправлял преподавателя на семинаре. Я видел, как женщина вот у доски, которая стояла, и по биологии у нее был опыт 22 года, и она молодец, вот уже татешка, будучи 52 года, или там сколько, 51, 48, она со словарем пыталась задачу объяснить на английском языке. Я вот на нее посмотрел, рядом еще были молодые педагоги, я сказал, вот эта татешка сделала мой день. Вот я на нее смотрю, она пытается со словарем пытаться перевести. Например, на математике были такие вещи, как типа «Джахса так, давайте, Минан, есепте алайк, 2х минус 1 равняется 7, а однерку переносим направо». И преподаватель со словарем начинал так «2х минус 1 equal to 7». Так, мы берем так. «We take 1». Переносим на правую сторону, и там, я не знаю, to right-hand side и так далее. И они пытались это сделать, я это видел, и у меня вот проблески веры такой тотальной, знаешь, у меня начало зашкаливать. Это нужно, это надо. Я это видел, знаешь, почему у меня это начало? Потому что я вот видел, как вот, например, мы проходили семинары на базе каких-то этих, люди приходят, отмечаются, уходят. Кто-то там выступает, спикер, здесь и сидят, вытащит сотку. И это не только вот в школе происходит, это вот и там, и где-то на разных площадках, и в парламенте, и все дела.
Окей, смотри, это называется пыль в глаза.
Да, ты же да.
Давай, Нариман, поговорим немного про пыль в глаза. Если уж мы раскрываем раны, давай раскроем такие.
Давай, раз у нас такой, знаешь, уже спич попер, давай, все карты на стол.
Пыль в глаза. Это распространено. И бывает пыль в глаза настоящая, бывает искусственная. Я тебе расскажу про искусственные. Как такое, знаешь, введение в эту, ага, в эту, да, часть подкаста.
Интро.
Значит, учится один из моих племянников в школе. Обычная сельская школа, учится, но что-то у него начинают оценки падать. Да? Оценки падают, родительское собрание. Ой, что-то вот ваш ребенок, ай-яй-яй, что-то он не успевает, короче. Но есть выход. Наш учитель по математике дает дополнительные занятия. Можете ходить. Вот кто ходил, те прям отлично научились. Сейчас учатся вообще отлично, да? И ребенок как учился, так и учится после вот этих курсов, да? И то есть это один из способов побора.
Да, согласен.
И оно создается искусственно, просто чтобы больше зарабатывать, наверное.
Заинтересованная сторона, да.
Просто учитель вообще, он, кажется, не понимает суть своей работы, что ли? Как-то,
Скажем так, тут, например, давай я вот позицию государства скажу. Государство такое говорит, так, с пеной у рта мы заявляем, в школах не должно быть никаких поборов. Но, ребята, если вы хотите это искоренить, поднимите зарплату. Это со стороны государства. Теперь со стороны школы. Это, знаешь, ну это вот натура человека, когда, ну здесь, скажем, если есть такие учителя, а я таких людей встречал.
Которые вот так искусственно делают.
Конечно. Они, знаешь, если общеобразовательную школу взять, меня, например, могут сказать, ай-яй-яй, Нариман, что-то там раскрыл или что-то в этом роде.
Оно так это есть, всем известная
вещь. Оно есть, да. Оно есть в каждом классе. Типа, я оставлю с вашей дочкой, позанимаюсь и так далее. Занятия стоят, ну, поскольку. И проходит оно следующее. То, что на уроке мы проходили, мы еще раз разбираем. Посмотри, перепиши и так далее. Мне кажется, если человек, учитель, себя хочет так реализовывать, он по закону должен отработать в школе, после этого заключить договор на базе какого-то образовательного центра и идти туда. И там, может, тому же самому ученику он преподавать, но родитель будет официально оплачивать в кассу, образовательный центр будет оплачивать учителю, и тогда никаких проблем. Но когда это в школе остается, да, это заинтересованная сторона. Да, есть как, такие проблемы.
Да, это все есть. Тут еще. Тут, то есть я смотрю, здесь очень много всяких этичных сейчас вопросов.
Да,
да. Я не хочу, чтобы это вести. Ну, если ты можешь.
Вообще все, скажем, пророки и посланники, это же по факту преподаватели. Они вот что-то несли, преподавали, то есть в массы. В тотальном значением, поэтому вообще человек, который идет на педагога, он должен понимать следующее. Это святое дело. То есть я иду с первой тотальной жертвой. Я приношу себя для блага обществу. Если человек это понимает, невзирая на его познания, в сфере там, физики, математики, ту дисциплину, которую он выбирает, он будет топовым преподавателем. Он будет, знаешь, как ученики говорят, а вы ярый тичер, вы топчик, мы с вами. То есть вот на молодежном сленге для нас, вот это должно быть жертвоприношение сделано в маленьком, небольшом и так далее. И государство это должно понимать, понимаешь?
Что люди приносят себя в жертву.
Да,
ну, должен сделать. Нет, давай не будем так драматизировать. Да. Сделаем, скажем, что люди посвящают себя этой профессии.
Посвящают себя, да.
Это надо понимать, конечно. Насчет посвящать себя, да. Я в школьные годы, знаешь, это очень какая-то интересная штука. Все, что я говорил, что со мной никогда не произойдет, оно сейчас происходит. Я от этого дела в шоке, и надеюсь, я больше ничего такого не говорил больше этого, да. Дело такое. Я прям отчетливо помню, потому что это очень такая яркая эмоциональная штука. Вообще, я с учителями нормально общался. Редко было очень такое, чтобы я не находил как-то общий язык с учителем. Но как-то я сказал, что я не буду учителем. Я, когда вырасту, не стану учителем. Это было просто сказано словесно, да? Но внутри было чувство такое, что жалко человека, который учитель. Знаешь, типа это последняя инстанция, куда ты пойдешь работать, да. Понимаешь? То есть у меня, школьника, видение учителя было такое.
Знаешь, это такое измотанное, общипанное, да? Уставшее, да. Создание какое-то.
Да, это такое, знаешь, нервное. Это ты приходишь туда от безысходности как будто. Я вот это видя сказал, что я никогда не стану учителем. И сейчас последние пару лет у меня есть желание стать учителем. У меня есть желание пойти поработать с учениками, со студентами. Осознав вот эту важность, приходит вот это желание поработать учителем.
Я согласен. Вот знаешь, мне кажется, даже следующее. Я вот сейчас вспоминаю те дисциплины, те предметы, которые я познал в университетах, и спрашиваю себя: Нариман, а как педагогу? А ты учился на педагога? Математика 05, 01, 09 специальность. Для педагога, какие специальности, какая дисциплина на тебя больше повлияла? Самопознание, self-knowledge. Я вот вспоминаю преподавателя Лукашова, как она сидит, и она объясняет нам Bloom's taxonomy, таксономия Блума, там она объясняет там эго, суперэго, пирамида Маслоу пытается разбирать. Я вот сейчас сижу, я один день... Так, я... подожди, Нариман, ты все это проходил? Я взял учеников и по этой модели пытался разбирать, и у меня получалось. Я благодарен вообще в школе то, что я познакомился с учениками. Это мои ученики, это мои лучшие учителя. Мы вот с ними, когда я посмотрел, какие я ошибки с ними делал, как мне было тяжело признавать свою ошибку. Первый раз я помню с учеником, когда мы вышли, и один ученик говорит, вот вы меня выгнали с экзамена за то, что я списывал, а я не списывал. И вы сказали это матери. И я начал проанализировал, вызвал других двоих детей, и говорит, да, вы действительно ошиблись и так далее. И поскольку я это сказал при всех, я вышел при всех и сказал следующее. Я ошибался. Простите за меня, за мою ошибку. С этим учеником мы общаемся до сих пор. И у нас, ой-ой-ой, какие отношения. Он может ночью ко мне подъехать. Он здесь в Алмате учится и сказать, со мной делиться какими-то вещами и так далее. Ну, знаешь, в полвторого есть донеры на Абая Прада. Вот что-то в этом роде, да? И также с родителями. Вот мы до сих пор с ней, она делится какими-то там эмоциями и так далее. Почему я просто взял и признал свою ошибку? Да, вот такой вот кейс.
Это очень классная штука, признавать свою ошибку. Я считаю, что это достойно от учителя. Я такого никогда не видел.
Mm-hmm.
Как это все признавать свою ошибку? Мы же не даже роботы ошибаются, даже мы же не идеальные люди. Я тоже ошибаюсь.
Mm-hmm.
У меня тоже было пару раз такое. Я перед младшими или перед людьми признавался, что я ошибся. Это облегчало и упрощало отношения дальнейшие с этим человеком, потому что этот человек такой знает, угу, смотри, он когда ошибается, он говорит, что он ошибся, а когда он не ошибается, он не знаю, какая-то честность, что ли, возникает, да? Как признавать учителям свои ошибки перед учениками, да так, чтобы не стать посмешищем перед ними, да? То есть я так думаю, что их сдерживают вот этот момент, наверное. То есть, если я признаюсь, типа такое.
Ну вот, например, в начале подкаста ты говорил, объяснял кейс про касательно буллинга. Есть буллинг как между учениками и так далее. Я не знаю, буллинг это только когда вот есть там притеснение в школе. Есть и буллинг по отношению там к учителям, да? Ученики его тотально любят, ну, в большинстве своем. Если учитель это переборет. Я, например, делал следующее. Например, бывало следующее, то, что ученики меня подкалывали касательно моего веса. Давайте в футбол поиграем. Вы в нападении, а у вас не получится. Давайте вы лучше там на воротах постоите и так далее. Мне получалось вот это. Сказать, все хорошо, я тебе задавлю там 120 килограммами моего интеллекта и так далее. Я научился это синтезировать и свои, скажем так, минусы превращать в плюсы. Как только ученик понимает то, что этим самым он меня не задел, а я объясняю о своем кейсе, я не могу сейчас тотально прочувствовать проблему каждого учителя. Ученик мне сказал, все хорошо, я не могу с ним бодаться, и он так вроде бы прикольный, на одной мы с ней волне, и у меня так получалось в дальнейшем быть на одной волне. Ну вот, например, задающий вопрос, и так-то лучше на него попытался ответить, ты вот то, что говорил, признание ошибок, она подстегивает тому, то, что на нет сводит количество сделанных в дальнейшем этой ошибки. То есть,
это если, точно, да. Это да.
Если ты один раз признал, хочешь ты не хочешь, может, там, human's property, да, ты так настроен, то, что в дальнейшем ты минимализируешь количество сделанных ошибок в этой сфере, там, то есть, ну, по этой ветке, да, какой-то и так далее. И ученик действительно, он скажет, все окей, хорошо, это не тот супергерой Марвел, который там стоит, и у него нет... Он значит, живой.
Такой же человек, как и мы.
Да, он сделал ошибку, подошел и сказал, я согласен, я осознал свою ошибку, давай дальше работать и так далее.
И когда ты признаешься в ошибке своей,
угу.
Желательно делать это искренне, если ты действительно
конечно, считаешь... Конечно, либо ты, вообще ее да, не трогать.
Что ты сам понял, что ты ошибся, и в этом признаешься. Просто слукавить не получится. Это очень чистый канал такой, который чувствуется прямо на 100%. Все знают, если ты лукавишь, это ухудшит отношения, да? Но смотри, когда ты признаешь свою ошибку, в ответку человеку тоже становится очень легко признаваться в ошибке. Или признаваться в своем незнании. Я обожаю признаваться в своем незнании перед детьми. Я, ну, если они приходят, там, типа, вот, ну, про Илона Маска тема пошла, когда племянник пришел, во втором классе учится, начал расспрашивать меня про Луну. Что там Луна, как там, кто там, что, флаг, не флаг. Я ему говорю, слушай, я не знаю эту тему. Он так смотрит, типа, ты, мы, типа, испортили вот этого, ну, большого, что ли, типа, что это такое? Он не знает, как это, взрослый не знает. Я говорю, но пошли мы с тобой вместе разберемся в этом. Ну, я не знаю, я хочу это восполнить, а ты узнаешь. И мы с ним где-то полчаса посидели в Википедии, покопались на фотках, там, почитали, видео посмотрели там, да. И после вот этого ему передо мной не страшно признаваться в том, что он не знает. То есть вот этот ореол идеальности, да, ребенка идеального, который такой прям хороший-хороший, да, он просто, его нету.
Вдобавок данный человек, может, ребенок или с кем-то этот, он почувствовал обобщенность. Он сказал, все хорошо, мы вдвоем не знаем, нам же проще быть по жизни. Давай гуглить, давай смотреть, давай экспериментировать.
Это весело.
Да, это весело. Вот, например, сейчас потихоньку мы переходим в такую вещь, я тебе расскажу про опыт профориентатора. Я так получилось в 2012 году, в конце, учебный год 2012-13, это в конце 2013-го ко мне подошли и сказали, не подошли, а вызвал директор и сказал, короче, вот Нариман, на базе школы у нас есть такое понятие профориентационная работа, это вот надо работать с учениками 11 классов, подбирать им профессии. То есть там дофига чего надо делать. Как минимум, надо помочь им с выбором профессии. Я сказал, и что? Ну, это на общественных началах. Так что вот тебе вот кабинет, вот поставь чайник, печенье, родители будут приходить, и ты с ними будешь разговаривать. Я зашел, я думаю, может, мне какую-то книгу дадут, может, меня отправят на какой-то семинар. Ничего этого не было. Я начал просто пытаться смотреть, думать, находить знакомых, которые работали в каких-то университетах, звонить, всех обзванивать и так далее. И я понимал, когда мы просто на одном родительском собрании представили мне, сказали, вот, Нариман Акмирзаевич, поднимитесь, уважаемые родители, это вот наш профориентатор, вы можете к нему приходить. Из 52, кто заканчивал, пришло 48 детей, учеников, которых я считал успешными, которым, то есть они ответили на все вопросы. И, знаешь, ну, треть родителей — это те, которые удосужились задаться этой проблемой, и мы с ними разговаривали. Вот бывали кейсы по 5 часов нон-стоп. Мне уже надо было идти домой на работу, на какую-то встречу. Мать вся в слезах, она изливала свои души, говорит, я не знаю, вот как там с ЕНТ, что делать? И ребенок говорит, да нет, я вот такой неуч, мне вот нравилось только математика, я по математике хорош, а по языкам я не очень. И вот я из-за чего это начал поднять как причину, вот ты говоришь, надо признавать свою ошибку. Я просто сказал, а давай вместе ЕНТ напишем, посмотрим. Ты меня считаешь математиком? Да, я вас считаю математиком. Окей, ты меня считаешь то, что я вот как специалист сложился? Да вы шикарный специалист, я открыл, давай. Историю. Историю из 30 я набрал 4 балла. Я на 4 только ответил. Это хорошо, у меня восстание Кенесара Хана, вот 1837-47, если не ошибаюсь, память. Но я на них ответил, на остальное я все запорол. Я говорю, вот смотри, знание — это такая вещь, оно улетучивается. Я набрал только 4. Да, гай, вы смертный чувак, оказывается. Ребенок хорошо поверил в свои силы. То есть я через этот ему показал, то есть я тоже могу мало набрать. Из математики с 30 я тогда разом, то есть в условии экзаменации, я набрал там 24. Они говорят, а как это? Я
говорю, ты вот, пожалуйста. Учитель математики?
Да, ты. Нариманова, вы же там на мировых олимпиадах там что-то на республиканских этих участвовали и так далее. Как? Я говорю, да, это нормальная вещь, она может улетучиваться. Я вот разом сел в условиях экзамена, я набрал столько, без подготовки. А представь, если ты подготовишься, как у тебя получится? Некоторые кейсы профориентации мы пытались решать, ходили один раз в дом престарелых. Мы вот смотрели, давай поднимем, поухаживаем, посмотрим и так далее. Я вообще повел только с одной целью, типа, вот смотрите, как тяжело, как людям тяжело, у них вот старости, нет проблем, нету финансовой подушки, а вам надо работать. А один из учеников сказал: ага, я понял, для чего вы нас привели. Я говорю: для чего? Ну, то, что показать, то, что есть такое понятие, как волонтерство. Я буду волонтером, я буду этот. Я думаю, ё-моё, я даже об этом не задумывался. Насколько это раскрывает человека. Мне кажется, вот самый яркий пример — это те люди, которые максимально пытаются убежать от школы. Это родители. Родители притащил и сказал: апай, вы кто? Ну, я вообще там, знаешь, в суде по экономическим делам. Придите, расскажите. Об этом, вот знаете, в Америке есть Эльдар Career Day, да?
Да.
И выходит, и там эмоционально сетывает, ребенка в экипировку одевает. Вот даже в садиках это делается. Когда вот приходит пожарный и говорит: вот это мой начальник, это мой партнер, мы у нас на смену заступаем. Что у нас было на прошлой неделе, Сэм? На прошлой неделе был этот, мы спасли котенка. Все спасли, он спас котенка.
Есть такое. Даже этот в фильме есть отрывок, когда Джим Керри играет же, лжец.
Да.
Там и вот это, ты кто твой папа? Он говорит: лжец, да, типа, ну, отрывок. То есть даже в фильме у них показывается, что...
Как? Да, они запустили это в культуру.
Вшивают. Ну, у нас меня, если пригласили рассказать про подкастинг, я бы вообще... Кстати, у меня есть такая идея. Когда-нибудь, ну, когда у меня появится время такое для вот этого, да, поездить именно по поселковым школам. Я хочу ездить по поселковым школам, так как мне кажется, что там не такая насыщенная жизнь школьная. Там приходишь, посидел, побалдел на уроке и, короче, домой. Сирда Алкальгурк или там Сутасугурк, да? А тут появляется чувак, у них-то там сейчас гаджеты у всех есть, интернет у всех есть. Он рассказывает, что такое подкастинг. Да? Или вообще все рассказать обо всем, чему я вообще в жизни научился, да, это вот сайты делать, это вот работа в законах, да, университет. То есть о своем жизненном опыте для того, чтобы они просто, ну, видели перспективы. У меня просто есть одна теория, над которой я, наверное, в будущем буду работать, да. Она заключается в том, что чем больше ты показываешь человеку вариант развития событий, тем лучше он будет ориентироваться в жизни. То есть в учебе, чем больше вариантов обучения мы покажем школьнику, да, то есть смотри, ты можешь книгу читать вот таким способом, быстро,
да,
медленно, вверх ногами, налево повернув, направо повернув, потом слушать книгу, да. То есть все варианты показать, а потом он сам выберет
тот вариант. Нежели ты ему скажешь: так, осанку ты так должен читать, отдаленность от книги должна проходить там 12 сантиметров по стандартизации. Знаешь, человек так устроен, он внутри бунтарь.
Да.
Да, он скажет: я хочу знать все, а потом: вот мой идеал. Я, оказывается, вот так настроен.
Оно так и делается. Смотри, то есть изначально моя идея про навыки обучения была такая, что я напишу такую вот дорожную карту, да, по которой все смогут пройти, и все гарантированно станут прям супер умными отличниками, знаешь, такими. Но потом, по ходу дела, вот слушая, разговаривая в подкасте с людьми, я понимаю, что у каждого лучшего свой путь был. Но вот эти навыки, которые есть, да, в понятии навыки обучения, да, навыки учения, они у всех почти одинаковые наборы. Но каждый использовал их по-своему.
Да.
То есть моя идея, она эволюционировала в ту, которую я уже озвучил, что показать все навыки обучения, как можно учиться, а потом ученик сам возьмет оттуда тот, который ему нужен. То есть показать вот эту широту спектра навыков обучения, и им будет нормально. Они такую, знаешь, дорожную карту, что вот, смотри, ты должен вот в 7:40 начать учиться, и в 8:30 ты уже должен закончить. А может, он раньше закончит, а может, он позже закончит.
Мне когда попросили и сказали: Нариман, на носу 2013, профориентация, ты это один год этим позанимаешься и все, так и дальше. Я начал этот год заниматься, и я понял, насколько глубока эта проблема. Я вроде бы копнул, а там столько всего неизведанного, столько всего надо помочь, попытаться донести Я примерно, чтобы ты понимал, кто такой профориентатор за рубежом и кто профориентатор у нас. Профориентатор за рубежом — это человек на уровне с директором. То есть у него есть свой кабинет, у него расписан свой график. Он до этого, его опыт работы, он был, например, менеджером по связи с общественностью у какой-то компании, либо у какой-то газеты. И после этого он пришел в школу работать профориентатором. У нас же это просто какой-то преподаватель, которого попросили, сделали там одолжение. Так вот, когда я начал этим заниматься, я понял то, что недостаточно просто ребенку говорить следующее, то, что пойдем в кабинет, мы с тобой поговорим, тебя отпустит, тебе станет хорошо. Я один день, будучи студентом, я занимался следующим КВНом. Мы прям уносились по нему и так далее. Я просто, начиная с 2008 года, люблю читать там книги, писать сценарии, создавать что-то в этом роде. Я думаю, а может, детям будет интересно? Я вот разработал один этот презентацию и сказал, как писать сценарий. У меня дети спрашивают, а вот для чего это? Давайте я просто поделюсь своим кейсом, может, кого-то это заинтересует. И там объяснял, что такое сценарий, что скелет, как разрабатывается там типаж. Ну вот, например, разбираем модель Мадагаскара, какой из... Или тот же самый сериал «Друзья». Угу. Кто из них лидер, кто из них такой этот пессимист и так далее. То есть в каждом... Это должно быть в каждом сериале. Такие характеры должны быть. Детям настолько стало интересно. Вот сейчас есть парнишка, который пошел и учится в Жургенево. Хочет стать сценаристом. Я говорю, ты что сделал? Он говорит, ну вы же сказали. Я говорю, я просто поделился. Я не профи. Я вот взял, сел... Составил один раз просто презентацию, тебе это показал. После этого я не стал это делать. Правильно это, неправильно, я не знаю. Но я один раз это сделал, ребенок в это так поверил, говорит, вы, в принципе, правильно говорили, я с вами согласен. Я думаю, ёшкин свет, я это сказал, просто Google открыв, и вот на свой маломальский опыт опираясь. А теперь представь, если в большом тотальном плане для себя каждая школа это возьмет, будет охотиться. Ну, например, мне кажется, государство должно сделать следующее. Так, вы хирург, у вас аккредитация, у вас там категория, вы должны, чтобы повысить свою категорию и так далее, либо получить каждый год там сертификат хирурга, зайти в 4 школы и провести там какой-то этот...
12 занятий.
12 занятий. Хирург идет и объясняет, почему он хирург, как это тяжело, через что он прошел.
Да. И смотри, это смотри, тут есть два момента. Еще я одно условие добавлю, просто...
Окей, да.
Смотри, условие должно быть такое, что... Не просто прийти там проговорить, да, а чтобы ученики написали отзыв про его вот эти рассказы в конце третьего занятия, да, там уделить 15 минут. И смотри, как еще один плюс я добавлю к тому, что хорошо было бы, когда хирург идет к ученикам или ну, к старшеклассникам, да, рассказывать о своей профессии. Это будет для него отдушиной.
Да.
Все, что у него там накапливается, оно выйдет из него. Не негатив, а вся эта история. То есть он поймет еще раз ценность своей профессии.
Да, и пользу, которую он приносит. Представь, он только это письмо обучил и сказал о следующем. Я надеюсь, что вы будете биться до каждого последнего стука сердца у вашего пациента. То есть насколько это будет, да? Этот фидбэк на хирурга, оказывается, он скажет, все хорошо. Все, кто это написал, иди сюда, да, я тебя обниму. Вот что-то в этом роде будет.
Да, да.
И мы забьем гол в обеих ворот или как?
Плюс будет всем.
Плюс будет всем.
Хорошо. Профориентация. Давай на пару минут расскажи нам вообще, что это такое профориентация. Распространено ли это в школах или должно быть, или это рекомендовано?
Профориентация — это значит такой бич образовательного общества. Скажем, следующий процесс проходит, то, что Министерство образования, когда мы говорим Министерство образования, это просто, ну, как государство. Государство, покуда оно для себя не поймет важность взять узды правления и тотально разобрать профориентацию, кто, как, за что должен отвечать. Я не скажу новость, но скажу следующее. Если я не ошибаюсь, у нас в Казахстане дети с 9 до 13 лет по миру на первом месте по суициду, процентаж. С есть 13 такое. По 17 лет на 4-м месте. Я тебе привожу данные двух ну, 2 года назад, какие были данные. Теперь у нас таких глобальных, тотальных процессов не произошло. Я примерно понимаю, в каком положении мы сейчас находимся.
Угу. Почему, по исправлению ничего почему, такого не было.
Да, ну и... Почему это так происходит? Потому что ребенок себя не чувствует, не чувствует радости от его детства. Теперь, ну, то есть, как оно проходит, не чувствует, что он нужен.
Любим.
Любим. То есть, он приносит какую-то пользу, он этого не чувствует и на себя, к сожалению, наложит руки. Так, я тебе расскажу вот 7-11 класс, как угу. я наблюдаю.
Угу.
7, 8, 9 класс, это вот до 9 класса общеобразовательный этот, у ребенка формируется любовь к какому-то вот предмету, эталон какого-то преподавателя и так далее. И вот наступает 10-11 класс. Вот в 11 классе во всех общеобразовательных и почти во всех топовых школах происходит следующим образом. Так, Балам, у тебя ЕНТ, иди вон, готовься. Так, хорошо, ребята, я вам мешать не буду, ну, мы вас без троек отпустим. Кто мне вот эту минималку сдаст? 5. Кто себя будет вести безобразно по отношению к моей дисциплине? 4. Но 5 и 4 вы закончите. 4, все окей, хорошо. AirPods в ушах, и ребенок лежит на столе. И, к сожалению, в тотальном оно так происходит. Плюс еще, когда говорится следующее, когда, ну вот, было объявлено то, что так, с этого года, это вот 2 года назад было, не составляется рейтинг школ на основании единого национального тестирования, все, то есть школа уже говорит, все хорошо, свободное плавание, учится он там, сдает он там, мне без разницы. Как бы это ни звучало тяжело, это так. Единицы только, которые бьются, классный руководитель за свой класс, как кочка, да? Нет, короче, я тотально, закупаем где-то тесты, готовимся и так далее. Все вот проходит вот так. И это хорошо, если так проходит. После этого идет этап просто поговорить с ребенком. Куда ты хочешь? Что ты хочешь? Кем ты себя видишь? А я вот то-то-то. Поставить какие-то фильмы, поговорить, вызвать, сходить куда-то. Ну, то есть... Профориентационная работа, как правило, это целая наука. И профориентатор, в первую очередь, по мне, это психолог. То есть у нас должно быть следующее. Ассоциация профориентаторов Казахстана.
Которой нет сейчас?
А я не знаю, она есть или нет, понимаешь? Я вот в своем деле не скажу, что я был профи, но я любил свое дело. Я за него бился. Я не упускал возможность просто, не будучи классным руководителем, взять там за руку мамашу какого-то там 11 класса и сказать, «Здрасте, меня зовут Нариман». Я вот профориентатор, а вы чья мама? Сабржана, ой, Сабржан у нас такой-то, человек раскрывался как-то. А что у нас? Знаете, нам надо поговорить. Я приду, я обязательно буду. И родители приходили, и мы разговаривали. То есть я вот даже, будучи вот в такой, знаешь, школе, у меня такие вот глаза были на меня следующие. Вот, куда ты лезешь, Нариман? Зачем тебе это вот надо?
Это, среди да. коллег?
Да. То есть... Зачем? Ну, она не хочет, не хочет. Улардн, жағдай бар.
Я ребенка. Все еще чувствую себя каким-то, что мы какой-то... Я все еще чувствую себя... То есть смотри, несмотря на то, что вот эти проблемы ясны,
угу.
они очевидны мне, тебе, нам, да?
Угу.
Меня все еще не покидает ощущение котика в темной комнате.
Мы ищем его.
Да. Нет, не мы ищем его, а мы котик, который в темной комнате и который, знаешь, что-то ищет, типа свет или типа теплое место, да? Я не знаю. То есть мы хотим решить проблему, она очевидна, но мы не можем ее решить. Какая-то беспомощность. Я сейчас вот описываю свои чувства. Как-то вот, ну, мы что-то неправильно делаем где-то.
А мы, знаешь, это даже не проблема. Вот мы профориентацию сейчас взяли, мы давай от нее отойдем, и вот это вот в глобальном плане. Мы тотально, знаешь, есть такое понятие аполитичность. Я бы сказал не даже не о политичность, а вот политика, а политичность. Вот это, эй, давай приставку сделаем.
Да. Об образованности.
Нет, у нас нету понятия диалога, конструктивного диалога. Мы не научились его вести вообще в обществе.
Между собой просто.
Да, между собой. Это вот, это такое проклятие, которое преследует титульную нацию. Ну, мы сейчас говорим о казахов, либо просто в обществе, в котором мы формируемся, где тотальная нация казахи, да? Какой-то диалог. Вот у меня вот, к примеру...
Это да... диалог? Не, Нариман, смотри, у меня... Ты раскрываешь вообще темы из темы, смотри.
Сори.
Не надо просить прощения, все наоборот, отлично. Нариман, смотри, диалог происходит между двумя людьми или большим количеством, да? Когда они видят друг друга. Вот как я тебя сейчас вижу, и ты меня видишь. Мы друг друга видим, и... Это то, что мы друг друга видим, это значит, что мы уделяем друг другу внимание.
Да.
А это значит, что мы признаем наше существование. Мы друг друга уважаем, слушаем, отвечаем корректно, уважительно. Это у нас все из этого, как я
диалог
думаю...
Диалог на встречных фронтах.
То есть из этого состоит вот этот вот диалог конструктивный.
Угу.
И когда я тоже пытаюсь... Или я просто когда говорю какие-то вот эти сложные темы с людьми, да, они уходят от темы, говоря, что это что-то замороченное.
Да,
знаешь,
да, да, да.
Это...
Ну, а что мы сделаем? Ну, не получится. О,
да,
хочешь, не голос.
Эй, я сильный степ. Короче, то есть такое, знаешь, и ты думаешь, хорошо. Один человек, ладно, да, можно.
Да.
Два можно, три. Когда пятый, десятый тебе говоришь, ты думаешь. Я нормальный вообще? То есть смотри.
Это, знаешь, это как притча про, вот знаешь, старика, да? Которые говорят, вот здесь отравленная вода.
Ага. Ну, расскажи.
И, да, притча про старика, там такая вещь. Все договорились и говорили, так, смотрите, здесь вода в этом колодце отравлена следующим. Кто ее выпьет, у того дурманится разум. И все, короче, конечно, мы оттуда пить не будем. И вот идут, мы оттуда пить не будем. И там это возглавляет один старик. Не пейте и так далее. И все начинают потом... Ну, один такой забежал, и этот, и говорит, дай-ка я попробую, что мне? Раз, выпил. Так, подожди, 2×2=4, все нормально. Меня люди понимают, я на нормальном языке измышляюсь. Я нормальный, и всем говорит, я выпил, я нормально. Другой попробовал. И все оттуда выпили, кроме этого старика. Вот ты в данный момент мне напоминаешь этого старика, который вот верит состоятельность диалога. И когда пытается с кем-то его произвести, и когда нарывается на этот, он становится, знаешь, несчастным. Вот... Да, то есть он говорит, а как не должен, нужен же этот диалог состояться? Вот, например, в профориентации такие на данный момент происходят. Даже если у нас, я вот примерно вижу, не дай бог, я хочу, чтобы я ошибался, но я вижу это следующим. Если у нас в Казахстане подымут проблему профориентации, созовут конгресс профориентаторов, на этом конгрессе будут какие-то спикеры, все должны что-то записать, но не будет вот такого, знаешь, как кофе-брейка, и все как с кофе пьют, а у меня вот такой кейс был, а у меня вот с этого, и давай разбираться. И вот мы начинаем говорить, так, подожди, вот самый толковый у нас среди этого, да, вот этот чувак, ну-ка выйди, дайте ему микрофон, вот что ты, научи нас как, вот ты с этим сталкивался. А все это будет так, у нас будет заявлен спикер, у нас будет этот... Распишитесь, примите, и кто-то говорит, вот у меня медаль Алтынсарина, 22 года стажа, слушайте меня. Знаешь, нет уже тех учеников, которые были 22 года. Мир, он меняется, он не постоянен, он постоянно какие-то...
Хорошо. Я тебя остановлю на том, что всё, этого не происходит.
Да.
И смотри, ты сейчас говоришь, то есть если мы... Давай... Включим,
конечно,
режим, мы... включим режим этот мечтателя. Да,
все, я сейчас убираю флай-мод.
Да. Смотри. И конгресс профориентаторов происходит, допустим, да? И чтобы, смотри, вот этого не происходило, то, что ты описал, тебе нужно туда прийти и самому этим заняться. Так, как ты видишь вот это вот хорошее. Как мы добрались до этого подкаста? У меня в голове куча идей. И кто-то их реализует вместо меня где-то. Но они эти идеи реализовывают самым худшим образом. И чтобы они вот эту идею с подкастом не напортачили, я забрал его себе и делаю, понимаешь?
А-а-а.
Вот такая штука. И с Конгрессом, и с этим обществом профориентаторов вот такая же штука. Если ты видишь идеальный образ какого-то дела, пойди и сделай. Это вот дано только тебе сделать его вот таким классным.
Даст Бог, я на пути к этому, потому что с этого года, начиная с сентября, меня пригласили в компанию. Новый Education — это компания, которая занимается консалтингом в сфере образования. И там я через это прохожу. Мы детей отправляем, то есть помогаем с правильным подбором университета, специальности и вот как бы при поступлении за границу и так
отлично,
далее.
Отлично. Давай сделаем так, Нариман. Мы сегодня записываем достаточно долго. Тема такая. Я тоже хочу поучиться за границей. Эта тема тоже мне интересна. Давай ты придешь еще раз к нам, и мы будем разговаривать только про вот то дело, чем занимается ваша компания.
Окей.
То есть это не реклама вашей компании. Это не значит, что кто-то где-то потеряет клиента.
Да.
Мне кажется, это
абсолютно.
Только... Да, потому что работа с клиентом в офлайн — это намного глубже, как я понимаю. А вот это вот тот самый широта, спектр. То есть он чуть-чуть увеличивает вот эту широту студента. То есть когда я взялся за GPA, когда узнал, что он вообще существует, когда просто подумал, так, я хочу за границу, да? И мне говорят, а ты, у тебя какой GPA?
3.3 есть? Да. You're welcome,
что-то, да? Что у тебя-то GPA? Я бегу, говорю, а что это такое GPA? У старосты спрашивают. Она говорит, да я же тебе говорил, у тебя там что-то GPA не тот.
И надо было первый-второй курс учиться, да?
Да, 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 оказывается, такая штука. Я только во втором семестре второго курса берусь за знания и начинаю работать именно на GPA, чтобы он вырос. GPA, оказывается, он очень важен при поступлении в заграничные вузы. Везде написано, что это или 3.0, или это 3.3, или выше. То есть, и чем выше GPA, тем лучше. Вот, так что вот надо вот эту тему в следующих эпизодах, я думаю, раскрыть.
Не проблема, да? Раскрою. Давай, возможно, даже вот так, Ильдар. Знаешь, что я касательно скажу при поступлении за рубеж. А есть еще специалисты, которые пост разбирают. То есть,
когда,
например...
Ты
да, когда вот прошел, отучился, проработал и говорит, а вот это важно, а вот это нет. На вот это наши смотрят, либо на вот этот весь мир обращает внимание, а наше общество нет. И почему? Вот важно тоже такие люди.
Это, которые... очень, это проблема такая. Мы вот недавно узнали, что есть проблема, когда ты по полушагу учишься за границей,
ага.
Там получаешь реально супер знания, возвращаешься в Казахстан, твои знания вообще никому ничего не нужны.
Да, я тебе объясню. Очень много моих знакомых, да я и сам подавал, очень много моих знакомых, которые говорят, Нариман, я закончил Принстон, приехал в Самрук-Казана, и я первый год разносил кофе-брейки, отправлял письма из министерства в министерство. Это что такое, говорит? И мне хватило месяц, чтобы у меня созрела идея отработать на государство вот эти 5 лет и уехать. Я... со слезами на глазах, ну, я могу так завалировать, мне было тяжело это слышать, какой специалист передо мной сидит. И он показывал фотографии, вот знаешь, этот чувак со мной учился. Смотришь, он там в Google, не последний чувак, знаешь, так, в топ-15. Вот, а это то, а это та девчонка. Вот мы с ними в WhatsApp переписываемся. И ты думаешь, ё-моё, государство может потерять такого. Что? Из-за подхода. Ну, это отдельная тема.
Это смотри, видишь?
Здесь прорвет, понимаешь?
Отлично, хорошо.
Вот сегодня у нас был более такой душевный. Когда мы говорим про поступление в зарубежные университеты и принципиально подходим, мы рассматриваем кейс грантов, там я уже перед тобой был как специалист, который мы каждый день с этим сталкиваемся и так далее. Вот то-то-то, вот
это
так,
хорошо,
так.
Это вот...
И в конце подытожить я success case, fails case объясню, и тогда ребенок себя увидит там или тама.
Окей.
И скажет, да ну нафиг, это я вот, значит, у меня здесь пелена на глазах, или я обычную школу закончил, и я могу, оказывается, до этого дотянуться.
Да-да-да. Последний кейс, который мне очень понравился, это дочь Навального. Даша Навальная, видел видео?
Да.
Это меня, я просто, ну, или мне, я тебе рассказывал об этом.
Нет, я посмотрел его, углубился, это нечто.
Это она, ну, смотри, мне кажется, это ну, то, что сделала его дочь, это реальный кейс, который нужно взять, разложить по полочкам, как она это сделала, да?
Угу.
И в итоге получается, что у нее там то ли скидка, то ли бесплатное обучение, что-то такое. Понимаешь, что это вот я говорю о доступности учебы в Стэнфорде для сельского школьника. Школьника. Не взрослого человека, а школьник, наш сельский школьник в Стэнфорде. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш эпизод. В гостях у нас был Утюбаев Нариман, с которым мы познакомились на митапе подкаста Find Your Bee. Сегодня мы поговорили про школьников, про студентов, про учителей, про родителей. В следующих эпизодах мы будем продолжать раскрывать отдельные темы из этого эпизода. В дальнейшем планируется рассказать ученикам и студентам про поступление в зарубежный университет. Это в том числе профориентация. Нариман — специалист в этом вопросе.
Мы попытаемся разобрать кейсы следующего характера — поступление в зарубежные университеты, как максимально приблизиться к данной мечте, насколько это осуществимо. Мы поднимем эти темы, попытаемся пройти от А до Я, начиная от сдачи экзаменов, заканчивая там заселение в кампус общежития. Да, это... потому что это такая вещь, это, например, поступление в зарубежный университет. Наши родители думают, что да, это все приглашение, admission letter пришло, и you're welcome. Нет, это подбор университетов, это окружающий контингент, это академическая составляющая преподавательского состава. И
то есть, смотри, даже выбор предметов происходит.
Ой-ой-ой, да, специальности, например. Окей, окей. Да.
Каковы шансы поступления в зарубежный университет наших школьников?
Наших школьников после 8 класса, если он начнет готовиться, 100%. После 9 — 70%, после 10 — 50%. В 11 классе это уже там порядка 10%.
Понятненько, понятненько. Хорошо. Чем раньше начнешь, тем лучше.
Да, да.
Так что вот, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Очередной подкаст без Коли. Коля, мы тебя ждем очень. Макс, спасибо тебе большое за замечательный звук.
Вообще, Макс, мировой чувак.
Спасибо этой студии. Спасибо Нариману, что он пришел. Я очень-очень рад познакомиться с Нариманом. Вообще, у меня есть такое высказывание. Если ты сегодня встретил одного человека open mind, с открытым сознанием, день у тебя прошел не зря. Так что у меня день прошел не зря. Я надеюсь, день не прошел зря и у тех, кто слушал этот эпизод. Всем пока. Подписывайтесь на нас, ставьте звезды, лайки и обязательно задавайте свои вопросы у нас в чате в Telegram. Увидимся в следующем эпизоде.